Итак, на дворе март. Читателям True Crime хорошо известно, что в эту колонку попадают лишь самые ужасающие, самые леденящие души истории, какие только оказываются у меня на столе. И сюжет этого месяца не исключение. Но приготовьтесь к неожиданному повороту, друзья. Обычно я показываю вам преступную изнанку нашего огромного города. Его переулки, ночлежки и горные дома. Однако это расследование – одно из самых необычных за мою 37-летнюю журналистскую карьеру – заведет нас глубоко в горы западного Массачусетса, в край баснословного богатства и глухой нищеты, золоченых бальных зал и дощатых хижин, летних резиденций художников, поэтов, промышленных магнатов и темных чащ, где бродят охотники. Даже одного убийцы для рассказа было бы достаточно. Но готовьтесь, друзья. У меня для вас не один, не два, но три хладнокровных убийцы. Да-да, три! Чего только не раскопаешь в лесной глуши. Вас ждет гора тел. Таинственное сообщение. Однажды, самым обычным утром четверга, когда я сидел у себя в кабинете и читал гранки своего последнего триллера «Смерть в отпуске» на прилавках с октября, мне вдруг позвонил наводчик из тех самых гор. Мы не были знакомы, но оказалось, что он давно читает мою колонку и благодаря ей научился распознавать хороший материал. По его словам, в их краях произошло убийство из убийств. На дереве нашли труп. Больше ему ничего не известно. Из-за метели на место преступления еще даже не приехала полиция. Если я хочу узнать подробности, мне нужно отправиться в город О. Наводчик, не пожелавший назвать своего имени, вызывал у меня сомнения, даже подозрения. Но его рассказ пробудил во мне интерес. Труп на дереве? Нетронутое место преступления в снегах? Я уже много недель не выбирался из города, так что свежий воздух пойдет мне на пользу. И если поторопиться... Друзья, я не медлил ни минуты. Подхватив пальто и шляпу, я позвонил своей девчонке и сказал, чтобы к ужину не ждала. Затем поймал такси до центрального вокзала, откуда вот-вот должен был отправиться 12-часовой до Олбани. Там я нанял машину. К счастью, трассу уже расчистили, да и водитель попался что надо. В два счета довез меня по темной извилистой дороге до маленького полицейского участка О. В отличие от Нью-Йорка, где давнее знакомство с отважными стражами порядка дает мне доступ к историям, которые вы читаете на этих страницах, в горах Массачусетса я никого не знал. Первой, с кем я заговорил из туземных жителей, была секретарша участка, хорошенькая и сердитая особа в обтягивающем свитере с фигурой, способной вскружить голову даже столичному парню. Я сделал ей вышеупомянутый комплимент, однако она была не расположена кокетничать, и когда я заговорил о себе, смерила меня взглядом, способным усмирить волчью стаю, а затем пошла за начальником. Я мысленно приготовился к отказу. Разумеется, я не предупреждал о своем приезде. Уж слишком легко сказать «нет» в трубку назойливому репортеру. И все равно шансы, что мне дадут пинок под зад, были 10 против 1. И, судя по всему, пинок меня ждал отменный. В приемную вошел здоровяк по фамилии Дойл, ростом не меньше 6 футов 4 дюймов, с густой рыжей бородой, делавший его похожим скорее на дровосека, чем на капитана полиции. Я выложил все без обиняков, и, к моему удивлению, лицо копа расплылось в улыбке. Видите ли, капитан Дойл — такой же поклонник True Crime, как и вы, и уже много лет читает мои романы. Признаюсь, сперва мне стало неловко из-за того, что такой великан радуется, как мальчишка, но он недавно закончил «Молитесь о трупе» и «Пушку для Золушки», и остался в полном восторге от леденящих кровь убийств, хитроумных загадок и волнующих романтических сцен. Теперь даже Беверли, так звали нашу сирену, позволила себе заинтригованно изогнуть бровь, а Дойл потряс мою руку и повел меня в комнату отдыха. Он пообещал рассказать все, что знает, если я сохраню в секрете название города. Впрочем, знал он немногим больше моего. Звонок поступил этим утром. Когда метель еще только начиналась, двое охотников заметили тело, спускаясь с горы. Они особенно к нему не приглядывались. Тело висело в футах в 10 над землей, подобраться к нему было трудно, и к такому и подбираться-то не хочется. Многие мужчины строят из себя крутых парней на охоте, но попроси их хоть одним глазком взглянуть на труп на дереве. Известно ли ему что-нибудь об этих охотниках? Капитан полиции помотал головой. Анонимный звонок. А после паузы добавил. Сейчас не сезон. Конечно, он догадывается, кто эти неравнодушные граждане. Городок-то маленький, но коп, штрафующий информаторов, далеко не пойдет. Здесь целые акры лесов и всего 6 полицейских. Не в их интересах отказываться от помощи. Я кивнул. Спросите любого городского копа, и он скажет вам то же самое. Так или иначе, звонившие подробно описали место, где видели тело, и Дойлу оно знакомо. Он и сам предпочитает охотиться в той части леса. Но когда поступил звонок, дороги уже замело, и проехать по ним было невозможно. Они выдвинутся завтра утром верхом. Если хочу, они могут взять меня с собой. Верхом. Я знал, что чутье журналиста меня не подвело. Дойл сказал, что у него найдется для меня койка. Я не хотел злоупотреблять его гостеприимством, но он убедил меня, что так будет проще, чем заезжать за мной в единственную в городе гостиницу. Я согласился, и он позвал Беверли. Час был поздний, и я думал, что она уже ушла. «Не желает ли она задержаться еще на часок?» — спросил я, когда она протянула мне сложенное одеяло. Ответа я не получил. Беверли проводила меня до конца коридора. «Чувствуйте себя как дома». Так я провел ночь в единственной тюремной камере горного городка О. След в багровых тонах. Должно быть, все дело в горном воздухе, но спал я крепко и проснулся лишь когда в дверь камеры постучали. На место преступления мы отправимся вчетвером — Дойл, я и два сержанта — Берг и Флинн. Оба словно сошли с экрана. Берка с подбородком боксера и низкого жилистого Флинна с изогнутыми точно у дьявола бровями могли бы сыграть Богарт и Кэгни. Полицейские взяли с собой собак, немецких овчарок, вдвое мускулистее наших столичных ищеек. Конюшня располагалась на окраине города. Я давно не ездил верхом, но быстро приноровился. Лошади и впрямь оказались незаменимы. С каждым шагом сугробы становились все глубже. Сначала мы ехали полем, и повсюду простирались фермерские угодья. Затем дорога ушла в лес. Постройки стали встречаться все реже, да и то лишь сельские дома и ветхие амбары. Какие тайны скрывались внутри! Мне вспомнились городские кварталы, где местные выглядывают из-за занавесок, когда полицейские проезжают мимо и держат свои секреты при себе. В дороге мы разговаривали. Дойл расспрашивал меня о сюжете смерти в отпуске, и должен вам сказать, по мнению блюстителя порядка, это будет моя самая лихо закрученная история. Я, в свою очередь, спрашивал о земле. Узнай землю, и узнаешь убийцу. Человек — продукт среды, в которой вырос, будь он честным малым или психопатом. В ответ капитан прочел небольшую лекцию по истории. Дойлы живут в этом городе вот уже 4 поколения, и столько же носят полицейский значок. Когда-то здешние поля приносили богатые урожаи, но примерно 100 лет назад фермерское хозяйство пришло в упадок. Фермы сменились особняками, но и те опустели, когда у баронов-разбойников появились новые интересы. Лишь недавно эти края заново открыли приезжие из больших городов, и поначалу отношения с местными у них не заладились, но для строительства и ремонта домов потребовалось столько рабочей силы, что было бы глупо кусать руку, которая тебя кормит. Землю расчищали и бросали, расчищали и бросали. Теперь на месте заброшенных полей вновь разбивают лужайки. Прежде Дойл возился с конокрадами и выпивохами. Нынче он пополняет городскую казну, штрафуя приезжих за превышение скорости. Место, где обнаружили тело, один из немногих нетронутых участков леса, что делает его прекрасным уголком для охоты. Тем временем мы добрались до конца Большака, откуда ответвлялась подъездная дорожка, ведущая к разлапистому желтому дому. Мы двинулись дальше, вглубь леса. В снегу не было даже тропинки, во всяком случае, я ничего не видел, но Дойл и его парни знали окрестности как свои пять пальцев. Собаки бегали сами по себе, то уносясь вперед по сугробам, то возвращаясь. Низкие ветви дважды сбивали с меня шляпу, будто со школьника, забывшего снять кепку в знак уважения к старшим. Стояла тишина, камни и сучки покоились под белой пеленой. Зимняя сказка, такая прекрасная, что легко забыть. Под всем этим великолепием земля пропитана смертью. Внезапно собаки остановились и залаяли. Лишь когда мы подобрались поближе, я смог разглядеть, на что они смотрят. В небе был труп. Следующие несколько абзацев чувствительным натурам лучше пропустить. Хотя я повидал немало ужасов, при виде такого даже мои стальные нервы готовы были сдать. Представьте, если угодно, дерево, залитое кровью. В 15 футах над землей, в развилке между ветвями старого дуба, висело заметенное снегом тело с вывалившимися наружу внутренностями. Кровь покрывала кору, заполняла ее трещинки и впадинки, сверкала алыми сосульками. Как по сигналу, Флинн и Дойл начертили в воздухе крест. И это мы еще не спустили труп на землю. Обычно на месте преступления стараются ничего не трогать, чтобы не уничтожить улики. Но какой у нас был выбор? Флинн, прихвативший с собой фотоаппарат, как мог, запечатлел жертву, затем достал из сидельной сумки веревку, перекинул ее через высокий сучок и по задней части ствола ловко забрался на дерево. Сверху раздался свист, а следом роковые слова. «Босс, тут только половина тела!» Вообще-то слабонервным лучше пропустить и следующий кусочек. Разумеется, труп не желал двигаться с места. Внутренности и кровь примерзли к стволу. Флинн попытался расшатать его, но безуспешно. Затем ему дали топор, и некоторое время он откалывал застывшую кровь, осыпая нас розовыми льдинками. Наконец ему удалось высвободить тело, и, набросив на грудь покойника лассо, Флинн спустил его к подножию дерева, где тот прислонился к стволу, словно путник во время полуденной передышки, если, конечно, этот путник забыл свою нижнюю половину дома. С минуту мы молча глазели на убитого. У него были широкие плечи, темные волосы, густые усы и однодневная щетина. Пышущий здоровьем парень, если не опускать взгляд ниже пояса. «Разрази меня», — пробормотал Дойл. «Вы думаете о том же, о чем и я, босс?» — спросил Флинн. «Я вообще не знаю, что думать». «А мне вот кажется, пора поверить слухам». Дойл покачал головой. «Ну нет». «Тогда как он, по-вашему, оказался на дереве?» Дойл обошел вокруг дуба.
«Забрался».
«Без ног?»
«Забрался, а потом то, что гналось за ним, сцапало его нижнюю половину».
«Ладно. Допустим, такое возможно», — Флинн задумался. «Но что тогда его преследовало?»
Дойл ничего не ответил. «Кое-что в их беседе было мне непонятно».
«Что за слухи?» —
— спросил я.
Дойл обернулся. «Горный лев», — пояснил он. «Так у нас называют пуму. Каждый второй в округе якобы видел ее в наших лесах или знает кого-то, кто видел. Но в службе рыбного и охотничьего хозяйства утверждают, что в Новой Англии пумы не водятся с давних пор».
«Они не так сказали», — вмешался Флинн. «Здесь не осталось местных особей, вот как они сказали. Но раз в 10 лет сюда забредают пумы из других регионов».
Он выдержал паузу. «А некоторые считают, что местные пумы не вымерли, что они до сих пор живут здесь и следят за нами». «Это он про себя», — сказал Дойл.
Флинн улыбнулся. «Я думаю, слухи верны. Уж слишком часто они до меня доходят».
Тут снова раздался лай, и вслед за собакой мы подошли к засыпанному снегом бревну. Только это оказалось вовсе не бревно. Когда мы расчистили снег, было трудно не согласиться с Флинном. Я своими глазами видел на окровавленной ноге следы когтей и зубов, а рядом, на замерзшем снегу, отпечаток лапы. «Щелк!» — сверкнула вспышка фотоаппарата.
«Что скажете, мои верные читатели? Дикая кошка или что-то еще более грозное?»
Когда происшествие, наконец, прокомментировали в службе рыбного и охотничьего хозяйства, вердикт был таков. Версия с нападением горного льва крайне неправдоподобна. Единственные сохранившиеся особи к востоку от скалистых гор — это чучело, и даже если какая-нибудь пума все-таки проникла в Новую Англию, вероятность того, что она нападет на человека, ничтожно мала. Другого объяснения эксперты не предоставили. Лишь предположили, что у такого законопослушного малого, как мистер Потроха наружу, было множество врагов среди людей. «Вам слово, друзья. Пришлите в редакцию свою версию событий. Быть может, именно вам удастся распутать это дело».